Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Всем доброго времени, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь рубрика «Разговоры об искусстве». Сегодня мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Мы продолжаем говорить о явлении крепостного права на Руси. Слушайте продолжение.
Подушная подать Петровская существовала на протяжении практически всего романовского периода. Что такое Александр III? Это он, кстати, он отменил перед самой смертью. Значит, фактически до Николая II. А это аналогии, которые равнялись примерно 80%. Я для справки напомню, татарская дань знаменитая, трижды проклятая, от 8 до 12%. Угу. А тут под 80%. То есть какое там татаро-монгольское иго? Естественно, никто платить такие деньги не хочет. Как выразится историк Сергей Платонов, уклонение от налогов в той России стало национальным видом спорта. Налоги выбивали из населения так, как англичане в Индии. Просто ходили оккупационные войска и в прямом смысле слова выбивали. И никто, это, кстати, продотряды Ленина ничего не изобретено. Понимаете, это практически надо было. Так вот, все равно никто платить не хотел. И тогда Петр вводит круговую поруку. То есть все отвечают друг за друга. В частности, помещик отвечает за крестьян. И помещику ничего не остается, как завинчивать гайки и вводить серваж. То есть я даже не знаю, продумал ли Петр до конца то, что он сделал в этой ситуации. Но он, да, и еще деталька, очень важная для понимания. Дело в том, что в России... Ну, вернее, мы говорим слово «Россия», сами себя загоняем в терминологическую ошибку. «Россия» — это только с Петра Первого. Это слово вообще только с Петра Первого, «Россия». А так Московия. Да, Московское Великое Княжество, Московское Царство, иногда Московская Русь. Вот. Кстати, Русь и Россия — это вообще не совсем одно и то же, понимаете? Когда Гоголь... В Тарасе Бульбы вкладывал в уста казаков предсмертную фразу «Пускай живет и здравствует русская земля», это имелось в виду Украина. Да, мы об этом уже говорили, к этому еще вернемся. Россия с Петра, до этого Московия. Ну, пускай так. Так вот.
К 1861 году в России 23 миллиона крепостных крестьян насчитывались. Были другие государственные, прикрепленные к земле, которая принадлежала казне или удельной, принадлежавшей императорской семье.
Вот это государственное.
Да, по данным ревизии 1857 года их было еще 29 миллионов человек, а всего в стране проживало немногим больше 60 миллионов. Вот, в некоторых губерниях крепостных было почти 70%, как в Смоленской, Тульской, в других их почти нет. В Сибири крепостных около 4000 человек.
Вы очень, кстати, интересный момент подняли. Дело в том, что крепостное право вообще имело очень четкие географические ограниченные рамки.
Да, да.
Вот они с чем были связаны? Вот вы упомянули государственных крестьян, я уже говорил, были государственные, владельческие, черносошные. Кстати, совсем интересный момент. Черносошные крестьяне на соборном уложении 49-го года крепостное право поддержали. Угу. Уже их самих это не касалось.
Да, да.
Понимаете? И они сами могли иметь крепостных. Понимаете, в этом интересный ядовитый момент. Ага. И впоследствии, когда при Екатерине II будет созвана уложенная комиссия, мы о ней поговорим, там крестьяне свободные тоже поддержали крепостное право. Понимаете, это очень интересный факт. Но, то есть, где жили свободные крестьяне? Свободные крестьяне жили четко в трех краях. Это русский север, ну, это фактически современная... Архангельская, Мурманская область, немножко Вологодская, то есть это территории бывшего господина Великого Новгорода. Вот это главный резерв черносошных вообще. Кстати, интересный факт, что свободные крестьяне, которые шли в Сибирь, если это не казаки, а если это крестьяне именно, они стопроцентно были вологодскими. И Великий Устюг, вот это был устюжане даже, так их и называли. Это такой ресурс постоянный. Самым знаменитым устюжанином в нашей истории был Семен Дежнев.
Да.
Понимаете? Так вот, плюс Урал. Но на Урале, говоря словами мамина сибиряка, была извращенная форма крепостного права, приписная система.
Да, да.
Мы о ней поговорим отдельно. И, наконец, Сибирь, где крепостного права вообще никогда не было по элементарной причине. Там не было помещиков. То есть, где нет помещика, там нет крепостного,
нет крепостного права.
А вот что же остается? Остается европейская часть российского государства с тенденцией на расширение на запад и юг. Потому что, например, когда Екатерина II присоединит Новороссию, бывшее Дикое поле, туда немедленно распространится крепостное право. Мертвые души Гоголя,
да,
Херсонская,
да,
губерния, да, и так, да, далее. Да. Когда будет раздел и Польши, у нас впереди эта тема, немедленно крепостное право распространится на Украину,
ага,
где его раньше не было. Кстати, я когда вспоминал, что в Швеции не было крепостное право, но ведь фантастический же эпизод русской истории, когда Петр I присоединил Ингрию, это Ленинградская область,
да.
И когда Нидштадтский мир это застолбил, что стало ясно, что Ингрия остается в составе России, там жили ижора, финский народ, который жил чуть ли не вообще еще до прихода славян, абсолютные аборигены. Они всем народом сели на шведские корабли и уехали в Швецию. И петровские солдаты им грозили кулаками, кричали: «Христопродавцы, изменники, от русского царя бежите к басурманам». А ижоряне кротко отвечали: «Все так, но мы привыкли быть свободными». В Швеции крепостного права никогда не было, и они знали, от чего они гарантированы. Что они уедут в Швецию. Кстати, никто их там притеснять не будет, даже по языку их притеснять не будут, они так и живут сегодня в Швеции. Ну, кто-то ассимилировался, кто-то сохранил язык, но что его прикреплят к земле и загонят тем более в серваж, даже не в Виланат, а в серваж, вот уж слуга покорный, понимаете? Целый народ ушел, понимаете? А ведь, кстати, при Петре это не единственный случай, когда началось вводиться вот эта жесткая форма крепостного права, вводиться автопилотом просто, потому что, ну, вы знаете, ну, ладно, русские крестьяне традиционно бежали в Литву. Там русские крестьяне традиционно бежали на Дон. Но что русские крестьяне побежали в Китай...
В Китай, да.
Понимаете? Или в мусульманские ханства Средней Азии. Вот такого не было никогда. А при Петре побежали. От чего побежали? От подушной подати? Да, вот я думаю, что я потерял нить,
да,
я хотел сказать. Ведь тот же Ключевский, он писал, вот пока существует подушная подать, Россия была обречена на нищету.
И насчет круговой поруки, да?
Конечно. И поэтому вот эти налоги, когда все были введены, то есть это, помимо всего прочего, вот мы начали наш сегодняшний разговор, поляризация русской героики.
Да.
Это не только русской героики, это разрыв русского сознания, понимаете? Потому что... С одной стороны, как бы, вот, Петр Великий, Петербург построил, Российская империя и так далее. А с другой стороны, введена такая система, даже без учета крепостного права, при которой люди, 85% населения в эпоху Николая II, после пореформной эпохи, крестьянство, и они обречены на нищету.
На нищету.
Так это какая перспектива для государства? Абсолютно
отрицательно. Поэтому у нас и сегодня, в веке 21-м, по тому принципу, богатый еще богаче, а бедный только беднее.
Да,
но
так дело в том, что Маркс ведь, когда писал свою утопию, он ведь как писал? Капиталисты богатеют, рабочие беднеют, рабочие свергнут капиталистов. Маркс ошибся, но применительно к богатым и бедным в России все стопроцентно по Марксу, понимаете?
Ну вот, битье крепостных было скорее в порядке вещей у нас, да? Закон формально, конечно же, запрещал жестокое обращение с крепостными. Но правительство закрывало на это глаза.
Ну, во-первых, серваж. В серваже это допускается.
Да. И поэтому перечислять разнообразные способы издевательства, ну, достаточно сказать, что среди них это были изнасилования, домашнее пыточное, домашний тир с непосредственным участием крепостных.
Травля, боевыми причем.
Да, травля собаками и так далее.
Выкармливание грудью борзых щенков.
Да. Особые зверства и садизм были скорее исключением, но все-таки были. Здесь больших успехов добилась помещица Дарья Салтыкова.
А вот сейчас мы к этому подойдем, да. Один момент.
Замучившая разными способами несколько десятков
крестьян. Вот знаете, это относится как-то не парадоксально к эпохе просвещенной императрицы Екатерины II.
Ну, позже уже,
да. И вот мы здесь подходим к одному из самых страшных эпизодов нашей истории, потому что, смотрите, при Петре I, кстати, таких издевательств не было. Угу. Почему? Потому что дворянство тоже было крепостным. Петр закрепостил не только крестьян, но и дворян. Причем дворяне были закрепощены более жестко, чем крестьяне. Дворяне должны были служить поголовно и пожизненно.
Пожизненно,
то
да.
есть крестьянство от этого было свободно. Потом смотрите, последующие Романовы, женское правление, начинают немножко развинчивать гайки. Угу. Но в первую очередь для дворянства. Вот уже Анна Иоанновна, которая, с одной стороны, прессинговала дворянство как могла, 10 тысяч дворян ушло в Сибирь, вот это страшная цифра для этого времени, тем не менее она начала кое-что уже разрешать. Уже кое-что развинчивать гайки. Елизавета Петровна эту линию продолжила. Кстати, при ней дворяне вообще чувствовали себя очень хорошо. А Екатерина II, как вы знаете, ну, вернее, сперва Петр III, а потом с его подачи Екатерина II, принимают два исторически переломных документа. Это указ о вольности дворянства 1762 года и жалованная грамота дворянства 1785 года. Вот вы знаете, у нас впереди передача, целиком посвященная Екатерининской эпохе. Эта эпоха невероятно интересная, и я думаю, что нам даже одной передачи не хватит. Скорее всего, передачи 3-4 уйдет. Но я только сразу скажу, что эти указы по своему дальнему действию, по своим историческим последствиям, были невероятно противоречивы. Ну, я скажу, с одной стороны, благодаря этим указам возникла вся новая русская культура.
Да.
И мы к этому вернемся. Но с другой стороны, вот применительно к интересующему нас вопросу, дело в том, что какое было следствие? Помещики, получив право жить частной жизнью, массами переехали в свои поместья, и вот здесь крепостное право делает страшный рывок. Просто страшный. Я просто сразу скажу одну фразу, известную историческую цитату Василия Осиповича Ключевского, которая сразу снимет все проблемы. Он написал: «В эпоху Екатерины II Российская империя – это уже строго рабовладельческое общество классического древневосточного или античного типа». Вот здесь, кстати, очень важный момент, который я должен был сказать. Дело в том, что в Московской Руси существовал институт холопства. Это рабовладение, это стопроцентное рабство. Петр I этот институт ликвидировал. То есть, с одной стороны, Петру I нужно ставить памятник как человеку, отменившему рабство в России.
Да.
Но, с другой стороны, положение крестьянства указами Петра резко сблизилось с холопским. То есть он ликвидировал рабовладение, но сдвинул крепостное право в сторону именно вот первоначального своего значения серважа, то есть рабства. И вот в эпоху Екатерины II оно практически рабством и стало. Потому что, смотрите...
По сути своей.
Во-первых, то есть единственное, что отличало крепостных крестьян в эпоху Екатерины II от классических рабов, это то, что их по закону нельзя было убить.
Убить нельзя было. Но...
Да, но Салтычиха, ну ладно, Салтычиха, да, Салтычиха, да, по крайней мере, села. Понимаете? Да, да. Екатерина II, кстати, известный факт, ведь хотели замять дело в судебных органах. Екатерина вмешалась и настояла на высшей мере наказания.
Вот смотрите, но по закону, среди, то... да, я хочу сказать, до да. какой степени, вот среди, мы говорим про Дарью Салтыкову, среди излюбленных средств наказаний у нее были, ну, порка, понятно, обливание кипятком, горячие щипцы для завивки волос, вырывание волос, а также избиение провинившихся огромным поленом.
Но я хочу сказать, Дарья Салтыкова здесь не совсем как бы адекватный пример, потому что Дарья Салтыкова была, безусловно, психически больным человеком.
Ну, видимо, что-то.
И, скорее всего, сексуальным маньяком. Тем более, что она в основном издевалась над женщинами. Mm. То есть у нее четко прослеживалась сексопатология в ее деятельности. И это в некоторых отношениях снимает остроту этого проблемы, потому что, да, она пользовалась своей властью, но, я хочу сказать, она была маньячкой, безусловно. И Екатерина, кстати, ей вломила высшую меру наказания по уголовному законодательству, пожизненное заключение, но ведь не просто пожизненное, а ее посадили на цепь в будку и держали как дворовую собаку, причем держали ее в каменном мешке, где свечку вносили в темноту только на время еды. Ела она с миски, как собака, после чего свечку тушили и уносили. То есть, знаете, для нее милосерднее было бы отрубить ей голову. Вот. То есть Екатерина II всем помещикам послала очень жесткое послание на эту тему. А вот менее известный пример Шеншина, который держал дома ради развлекания пыточный подвал. Он просто любил ролевые игры, понимаете, он любил, он одевался в великого инквизитора, он своих подручных одевал в католических епископов, и крестьян приводили, и дальше они должны были играть еретиков, и их натурально пытали средневековыми пытками, потом сжигали на костре и так далее, то есть вот такая ролевуха, понимаете. А Струйский, очень известный помещик, кстати, его жена, знаменитый портрет работы Рокотова, Струйская из стихотворения Заболоцкого. Так он баловался пейнтболом, но тогда не было резиновых шариков, и он гонял голых мужиков и баб, стрелял по ними боевыми.
Ужас.
И многих убил. Так ни тому, ни другому ничего не было. А они не были сексуальными маньяками. Они были совершенно стандартными людьми. Они просто пользовались своим произволом. Ну, выкармливание грудью женщины борзых щенков – повсеместное явление. Скажем, гаремы у помещиков играли в турецких султанов.
Ну, понятно, тоже пользовались.
Повсеместное явление. А в той России невольничьи рынки совершенно законно, так сказать, явление. В газетах были объявления, продается такой-то, продается такой-то.
Да, да, да.
Кстати, с развалом семей торговля. Продавали жену отдельно от мужа и детей отдельно от родителей. Это уже 100% нормы древнеримского или древнегреческого рабства.
Да.
Кстати, иногда продавали за рубеж. Были прецеденты, когда, например, очень с удовольствием покупали турки, персы там и так далее, тоже к себе в гаремы. Вот. То есть я особо обращаю внимание, в трижды проклятую эпоху татаро-монгольского ига такого никогда не было, понимаете? Или вот еще, понимаете, до какой степени эта практика развращала. Письмо Пушкина, Пушкин наше все.
Да.
Письмо из Михайловского, кому-то из друзей. Посылаю к тебе девку, позаботься о пащенке. То есть Александр Сергеевич девку, извиняюсь за выражение, обрюхатил, но ему некогда возиться, он Евгения Онегина пишет.
Да.
Ну вот разберись сам, ладно? Я еще раз подчеркиваю, эта практика развращала лучших людей России того времени. Потом, забегая, скажу, будет, когда соборные уложения, то есть уложенная комиссия при Екатерине II, и Екатерина II поставит вопрос об отмене крепостного права, решение будет провалено, и один из самых умных и самых либеральных людей того времени, князь Михаил Щербатов, это, кстати, дед Чаадаева, философа, он встал и озвучил фразу, от которой хочется вот тут же на месте немедленно помереть. Он сказал: «Мы, благородное российское дворянство, никогда не поступимся священным для нас правом владеть людьми».
Ну, да, сложно уложить в логике
я к чему это
христианина.
Хочу
и вот смотрите, почему действительно вот часть общества считала, что крепостные – это в порядке вещей?
А вот, понимаете…
Почему это являлось нормой?
Есть известная философская мудрость. Честно скажу, не помню уже, кто это сказал, но кто-то из великих. Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. По-моему, Гегель. Так вот, я к чему ведь хочу сказать, что в эпоху Петра, например, когда это все еще только начиналось, никто бы не сказал ничего подобного, но весь 18 век шел серваж, весь 18 век шло ужесточение, завинчивание гаек, при Екатерине II, в этом ядовитой ситуации, Екатерина II была европейская женщина и на старте сторонница либеральных ценностей. Потом ее тоже засосало, понимаете? Потом она Радищева сошлет в Сибирь за критику крепостного права. Засосало.
Потому что кем нужно было, ну, вспоминается сразу Тургеневский Муму. Как можно человека было опустить и выпотрошить из него все духовное и душевное?
Так, а дело в том, что ведь эта система, она помимо вот этой чудовищной какой-то жестокости самой
жестокость.
По себе... Кстати, вы сказали, как это сочеталось с христианством и с православием. Никак не сочеталось. Давайте называть вещи своими именами. Что шло натуральное попрание всех христианских ценностей под видом христианства, причем в государстве, которое объявляло себя православным. Ведь, например, знаете, вот вы все смотрели, надеюсь, «Гардемарины вперед». Вот там крест передали Бестужевой, она вручила палачу. Вот. Там наказывали двух человек, Лопухину и Бестужеву.
Да.
Так вот, палач Бестужеву ударил три раза кнутом, она ушла на своих ногах. И потом, вернувшись из Сибири, ее Елизавета продержала пару лет для профилактики и вернула. Она вернулась ко двору. А Лопухину он ударил по-настоящему три раза, у нее просто вся кожа со спины сошла. Просто вот удар так, и платочком кожа отвисла. Так все, она стала инвалидом на всю оставшуюся жизнь. Еще хорошо, что уцелела, а так он мог ударом просто либо переломить позвоночник, либо оторвать легкое или почку. То есть фактически это было замаскировано.
Ну или просто шок, это нервные окончания, но в такую степень...
Да, так вот я хочу сказать, что... Так, вы разочек слушателей представьте 12-летнего ребенка под таком наказании. Так вот, это фактически замаскированная форма садистской смертной казни.
Сегодня время нашей радиопрограммы близится к завершению, ну а продолжение цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, композитором, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы продолжим говорить о явлении крепостного права на Руси. Всего вам самого доброго! Разговоры об искусстве.